Итак, сегодня у нас 10 января 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы с вами находимся в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся информация, значит, архивная на наших сайтах openyoga.ru. yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru, где хранятся все архивы и прочие материалы, вот, относящиеся к йоге нашей традиции. Прежде чем мы пойдем рассматривать очередную тему, точнее продолжать рассматривать предыдущую тему нашей лекции, я бы хотел услышать, есть ли вопросы по нашей предыдущей теме. Напомню, что мы рассматривали такое понятие, как майя. Есть ли у кого какие-либо вопросы? А вопросов нет? Тогда продолжаем рассматривать эту же тему. Итак, вкратце напомню, и мы пойдем дальше. На предыдущем занятии мы с вами рассматривали одну из самых сложных, таких, как говорится, краеугольных камней в философии йоги, это тема майи. Одна из самых трудно понимаемых и в то же самое время необходимых понятий для того, чтобы вообще хоть что-то связать воедино. Напомню вам, что в наиболее такое как бы вульгарное или простое объяснение термина «май» – это, если его переводить на европейские языки, это будет термин «иллюзия». Но, как и все термины, пришедшие вот к нам из философии йоги, они крайне тяжело поддаются адекватному переводу. Почему? Потому что термин «иллюзия» в европейских языках, ну, в русском, там, английском, каком угодно, он не передает всей сути и всего смысла термина «май». Поэтому это всего лишь часть, так сказать, часть значения «май» можно перевести как вот «иллюзия». Мы с вами успели рассмотреть тот факт, что фактически «майя» явилась тем, ну, в общем, кирпичиком или тем основным строительным материалом, благодаря которому было создано все многообразие мира. Мы с вами успели рассмотреть следующий факт, что майя по своей природе не является ни положительной, ни отрицательной, а выполняет, помимо всего прочего, еще очень интересную, так сказать, функцию. Она обеспечивает полную свободу воли. Значит, полную свободу воли даже при полном отсутствии знания. То есть это такой базовый, краеугольный принцип построения нашей Вселенной на фундаментальную, изначальную, внутреннюю свободу. Свободу от всего и свободу во всем. То есть даже свободу в неведении. Хочу, чтобы, так сказать, я обладал неведением, буду обладать. Хочу, ну, грубо говоря, что хочу, то и будет. Отсюда, напомню вам, мы сделали такой очень интересный вывод о том, что фактически получается, что майя, с одной стороны, позволяет каждому, так сказать, живому существу или каждому человеку, если рассматривать это с точки зрения человека, сотворять и жить в своей собственной вселенной. То есть каждый человек творит свою собственную вселенную, Причем таким образом, что с одной стороны эта отдельно взятая вселенная может сосуществовать или как-то взаимодействовать со вселенной другого человека, но в то же самое время быть полностью независимая от этой другой вселенной. То есть, если мы волеизъявляем что-то взять из этой, так сказать, другой вселенной или от другого человека, или от другой системы, системы взглядов, системы мировоззрения, то мы это и получаем. Если же мы вдруг волеизъявляем не получать, или более того, волеизъявляем отрицать, допустим, систему взглядов или систему каких-то воззрений другого человека или вот, другой вот этой маленькой вселенной, то никто и ничто не может нас это принять. То есть, в принципе, невозможно навязать. Значит, как следствие, получается очень интересная вещь, что мы сами творцы своей собственной внутренней вселенной. И, по сути дела, живем по тем правилам, которые когда-то выработали. Когда-то мы вырабатывали, ну, как бы мы, грубо говоря, сами для себя придумывали законы и потом начинали по ним жить. То есть в одной жизни придумывали законы, потом начинали жить по ним в следующей, и так, и дальше, дальше, дальше. И вот эта вот закономерность или последовательность, когда мы придумываем законы, а затем по ними же сами же и живем, в результате приводит к такому понятию, как карма, или закон причины и следствия. Фактически все, что мы имеем, согласно закону кармы, мы породили сами. Вот это мы с вами успели коротенько, так сказать, рассмотреть. То есть, как вы понимаете, принцип Майя, он уж совсем фундаментальный, совсем уж такой краеугольный камень вообще во всей философской системе. То есть это, еще раз, тот кирпичик, который, в общем-то, породил ту вселенную, в которой мы с вами сейчас живем. И тема Майи, действительно, еще раз я повторюсь, она неисчерпаемая, она безгранично сложная и в то же самое время, как говорится, на пальцах иногда простая. Итак, вернемся мы к теме Майи. Итак, тема Майи. Это некий такой принцип, который позволяет осуществиться всему, что мы как бы только лишь не захотим, но в то же самое время в расплату за вот это, ну, за эту возможность мы расплачиваемся тем, что мы точно так же можем быть и введены в заблуждение. То есть это как бы обоюдоострый меч. То есть сам принцип заблуждения, что возможно заблуждение, это как раз и есть свойство того, что возникла Майя. Ну, действительно, если изначальный принцип, который породил всю Вселенную, он обладал абсолютным всезнанием, всемогуществом, абсолютной ясностью, абсолютной прозрачностью, понятностью, и фактически, как мы помним, все, что было создано во Вселенной, это, так сказать, порождение этого изначального принципа, который иногда называется таким словом, как абсолют, то вопрос, на каком этапе возникло все вот это вот иллюзорное, непонятное, запутывающее и так далее и тому подобное. Или по-другому, вот во многих учениях двойственности обычно дают такую классификацию, что вот есть силы света, есть силы тьмы. То есть некий такой дуализм, что есть какие-то светлые силы, которым человек стремится, но есть наоборот темные силы, помните, как в этом, темные силы нас злобно гнетут. Это у революционеров, помните этот? Песню. Там мы наш, мы новый мир построим. Так вот, И да, и во многих философских системах пытаются наш мир объяснить вот такой, на первый взгляд, тривиальной игрой между силами света и силами тьмы. Что вот, мол, где, если там силы света побеждают, все хорошо, если силы тьмы побеждают, то значит все плохо. И вот это идет постоянная борьба. Вроде бы силы света сильнее, но счет не особо видно, чтобы они везде побеждали. Так вот, хочу сразу же, вот здесь очень такое серьезное такое положение, что с точки зрения йоги деление на силы света и силы тьмы, на какие-то вещи чистые, хорошие, замечательные и мерзкие, отвратительные, никуда не годные, оно лишено смысла. По сути дела, этого нет. Но, тем не менее, мы сталкиваемся, как нам кажется, с чем-то темным, страшным, таким ужасным, то, что можно было бы назвать силами тьмы. Вопрос, откуда же тогда это все берется? Так вот, здесь как раз и есть вот это возвращение к этому термину «май». Это как раз все и берется из той расплаты за свободу, который обладает каждый из нас. То есть вот сам факт, что изначальный абсолют был прозрачный, чистый, сильный, светлый, он создал наш мир, а мир, в общем-то, иной раз предстает перед нами каким-то грязным, ужасным, запугивающим и совершенно, как нам кажется, темным и страшным, то возникает вопрос, это что значит, абсолют что-то плохо поработал? Или это входило в его задумку создавать ужасы? Ну, это иногда сводится все к такой тривиальной постановке вопроса. Если Господь Бог создал наш мир, значит, на кой хрен он создал сатану, который, значит, делает все так плохо? Так вот, с точки зрения йоги, это неправильно обвинять, что называется, Господа Бога. Но опять же, я еще раз напоминаю, йога очень жестко дистанцируется от религии. Йога и религии вещи разные, и я здесь привожу этот пример только лишь для того, чтобы вы уловили смысл, но, боже упаси, не в том, чтобы восхвалять религии или наоборот ругать. Религии сами по себе, йога сама по себе. Да, так вот, вот такое логическое противоречие. Значит, если изначально был свет, если весь мир произошел из какого-то светлого источника, такого положительного, откуда же взялась тогда темнота? Откуда же взялась вот эта вот отрицательная сторона? Знаете, как в поговорке, да, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот. Так вот, ответить на этот вопрос, по большому счету, ну, в самом примитивном способом можно сказать, что, ну, какие здесь можно гипотезы предположить? О том, что вот силы света и силы тьмы были всегда. То есть весь мир у нас произошел не только там от какого-то светлого и хорошего абсолюта, но также вместе с этим светлым и хорошим абсолютом был еще злой и такой коварный абсолют. Вот они вдвоем были. Вот. И потом один создал все, что хорошее, а другой создал все, что плохое. Ну, то есть, вот как бы вот эта изначальная двойственность. Йога говорит, нет, весь мир произошел из одного источника. То есть причина творения Вселенной – это некий единый принцип. И этот принцип обладает, ну, теми качествами или свойствами, если вообще только можно говорить о свойствах и качествах этого запредельного принципа, которые... В самом приближенном описании мы называем как что-то положительное, хорошее, замечательное, чудесное, светлое, радостное там, и так далее, и так далее. Вопрос еще раз, а откуда же тогда взялась тьма? Откуда же взялась тогда вот эта вот вся чернота мира? Она взялась вот из, это как бы обратная сторона того принципа, который был заложен в само устройство Вселенной. То есть, что каждый из нас, в принципе, может строить и жить такие Вселенные, которые он волей изъявит. И фактически все, что мы видим, ну, такого темного и такого не очень такого приглядного, это чье-то волеизъявление, но от там небольшого ума или небольшого опыта, которое потом проявляется вот в этом темном негативе. Поэтому обвинять Абсолюта, почему он создал такую отрицательную вселенную, ведь согласитесь, многие люди рано или поздно, там, анализируя, скажем, свою жизнь или там, жизнь человечества, спрашивают, ну откуда все эти войны, эпидемии, болезни, там, и так далее и тому подобное. Ну, неужели нельзя было, значит, создать наш мир попроще, где не было бы этих войн, не было бы вот этого ничего отрицательного, не было вот этих вот ужасных, значит, этих маньяков, убийц там, и прочего. Ну, неужели это так трудно было бы, значит, сделать? Да сделать было очень легко. Проще, чем вообще чего бы то ни было. Но это был бы запрограммированный мир, заведенный на ключик. Где вот изначально было бы очень жестко определено, что только так, а не как иначе. Но Абсолют, создавая мир, создал вот эти предпосылки свободы. И каждый начинает пользоваться этой свободой по-своему. Но так как есть свобода, но вы помните нашу предыдущую лекцию, что вот, свобода волеизъявления даже без обладания знания о своей природе. То есть это вот мы расплатились за это. То есть мы начали каждый, что называется, в свою сторону тянуть одеяло, и в результате все войны и все отрицательное, с чем мы сталкиваемся, это фактически порождение чьей-то чужой воли. Но только воли не потому, что она такая, знаете, изначально генетически такая, знаете, отрицательная. Не потому, что за этой чужой волей стоит какие-то действительно темные силы, которые там существовали с возникновения Вселенной. Нет. Нету таких сил. И вот эта вот воля, которая приводит к этому темному, она, как ни странно, порождена иллюзией, порождена майей, порождена неведеньем. То есть я вот еще раз хочу повторить вот этот вот принцип основной. Когда вы начнете разбирать все проблемы, начиная от своих личных, кончая проблемами космического масштаба, вы будете идти по цепочке причины и следствия, если это возникло, значит, была какая-то предпосылка и так далее, и так далее, и так далее, то рано или поздно вы дойдете до источника. Так вот, источник всего злого, отрицательного, темного, все, чего мы боимся и ненавидим, в своей ли жизни или абстрактно, он будет упираться в неведение. А неведение это как бы когда принцип майи применяется вот в эту отрицательную сторону. То есть издержки принципа майи. Это неведение. То есть вот мы должны это еще раз четко понимать для себя. Что с точки зрения йоги никакой основополагающей силы зла не существует в природе. Просто ее нет. Еще раз повторюсь, так же как нет тьмы, а есть всего лишь отсутствие света. То есть нет субстанции зла, нет сил зла, их нет, их просто нет. Есть просто неправильное, иллюзорное, глупое использование тех сил, ну если вам нравится сил света или сил добра, или просто сил, вот этих вот положительных сил, которые в общем-то и сотворили весь мир. По сути дела, биться надо не с врагами, биться надо с неведением. Так вот, вернемся мы к этому термину «май». Итак, майя – вещь очень странная. Это сама предпосылка или сама основа для возникновения неведения. Вот до тех пор, пока Абсолют не сотворил наш мир, то и самого понятия, как заблуждение, иллюзия, галлюцинация, или когда мы одно принимаем за другое по ошибке, не могло быть в принципе хотя бы потому, что не было самого принципа, что хоть где-то возможно заблуждение. Но вот Абсолют создал майю, и начиная с этого момента создания майи, возник сам принцип, сама основа, сама возможность того, что что-то может быть неправильно понято, или сама возможность, что мы можем хоть что-то одно воспринимать, считать чем-то другим, то есть вот эта запутанность. Дальше напомню вам, что майя вещь, если так можно сказать, очень странная. Вот в дальнейшем мы будем с вами рассматривать, но ведь по большому счету весь мир, который мы видим, это сводится к двум проявлениям Абсолюта. Одно проявление называется энергией, другое проявление называется сознанием. Так вот, когда мы говорим про энергию, все очень четко, ясно и понятно. Фактически, все энергия, то есть даже материальный предмет, это та же как бы сконденсированная или сжатая, или замороженная энергия. Когда это там порыв ветра, который листик там подхватил и понес, мы видим, вот есть энергия. То есть мы можем как-то привязаться. Когда мы говорим про сознание, сознание вещь более абстрактная, более неуловимая. Как бы у сознания нет субстанции. Вот сознание в этом смысле это как бы как способность высвечивать или вот та изначальная способность все знания, которые обладал Абсолют, потом была ограничена до такого маленького узкого лучика, который стал называться сознание. Значит, сознание, на самом деле, в этом смысле, великий могучий русский язык, он некоторые вещи может, знаете, так, дать такие подсказки для того, чтобы поняли основное значение того, как там работает или действует тот или иной принцип. Сознание звучит примерно как знание, да, знание, сознание. И действительно, согласно учению йоги, у сознания есть одно очень чудесное свойство. На любой объект или явление, на которое направлено сознание и удерживается достаточно долго, этот объект или явление полностью дают всю информацию, или по-другому говоря, все знание о себе смотрящем. Да, ну вот энергия и сознание. Ну а майя? А майя вообще очень странная вещь. Вот она, знаете как это, мед очень, это очень странный предмет, вот он был и уже сразу нет. Помните, у Винни-Пуха была песенка такая? Вот примерно та же самая ситуация и с майей. Я напомню вам этот пример, который мы на прошлой лекции рассматривали, когда мы идем и видим змею, подходим ближе, оказывается веревка, или идем и видим куст бандита, притаившегося разбойника, а подходим ближе, там куст. Очень странный предмет. Вот он есть, значит, разбойник, его сразу нет. И вроде ничего не поменялось, но поменялось все. И нельзя сказать, вот, знаете, вот на весах взвесить систему. Я вижу разбойника, да, взвесил систему, там записал все-все-все, все показатели, там выразил их в терминах энергии, приплюсовал туда термины сознания. В общем, полностью систему как бы так определил. Потом, хоп, увидел, что это не разбойник, а куст. Опять записал все-все-все показатели энергии, приплюсовал все-все-все показатели сознания. И вижу, что на одной и на другой чаше весов одинаково. То есть, с одной стороны, ума и она ничего не вносит в этот мир. А с другой стороны, совершенно две большие разницы. Притаился ли там, значит, разбойник или это просто куст? Совершенно большие разницы для человека идущего. И вот здесь мы переходим с вами к следующему такому моменту, что майя реальна только лишь для тех, кто подвержен действию майи. И она исчезает, ее нет для тех, кто познал, что такое майя. То есть майя совершенно реально начинает как-то вот воздействовать на нас, и как бы мы попадаем под это действие, действительно, включаешь телевизор, а этого зарезали, того убили, там наводнение, там, значит, землетрясение, тут там еще что-то, какой-то ужас, да, прет. И действительно, значит, надо какие-то делать выводы. Там экономический кризис, надо быстрее денежки там, значит, из там в одной валюты в другую там для этих бедных банкиров переливать. И попробуй не это самое, не воспользуйся, ну, то есть как бы майя тут же, как это, как закон причины и следствия, а потом получишь, значит, отрицание. Но как только вы преодолеваете майю, то все те же самые явления видятся вам совсем с другой стороны. И вот только лишь с этой позиции, когда человек преодолевает майю полностью, он начинает понимать, что ведь на самом деле кругом абсолют. Что, ну, как бы это все правильно, ну как, это, ну просто как бы одно из другого естественным образом вытекает. Да, но не хочу сейчас эту тему трогать, она тоже очень серьезная. Вернемся мы к самому термину майи. Итак, это вещь, которая вот она у психологов, по-моему, я при всей моей, так сказать, не особой любви к психологам, но у них есть кое-какие интересные заключения, что ситуация, я где-то в какой-то желтой прессе, по-моему, прочитал, значит, высказывание, не знаю, откуда они взяли его, что ситуация, воспринимаемая человеком за реальную ситуацию, реальная для него по последствиям. То есть, грубо говоря, во что верим, так и живем. Ну, действительно, если я иду по дороге, значит, и вижу, что на дороге лежит змея, я не знаю, веревка это или змея, но я же не пойду проверять. Вдруг она меня как цапнет за ногу, да, и все. Все эксперименты на этом закончатся. Я ее обхожу за 3 километра. Так вот, я по своим действиям, обходя ее за 3 километра, действую так, как если бы это была реальность. А реальность она или нереальность, я же ведь не знаю. Вот такая же ситуация и с майей, что майя действует и реально для тех, кто под нее попадает, и она нереальна и не действует на тех, кто ее преодолел. То есть, если я, значит, 250 тысяч жизней занимаюсь йогой, да, и, значит, на какой-то жизни, скажем, достиг какого-то там состояния, что все, майя на меня не действует, я понимаю, в чем ее суть, она перестает действовать. Она просто перестает действовать. Более того, вдруг она исчезает, как если бы ее не было никогда. Вот в этом, кстати, одна из интересных таких, очень интересных вещей, связанных с передачей духовного опыта, что по мере того, как человек там, так сказать, там, занимается йогой и уходит в этот светлый мир, в котором майя все тоньше, 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 то есть вот эта грубая иллюзия, ну, сменяется на более тонкую, 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 тончайшую, то есть приближается к первоисточнику, он до какой-то степени перестает понимать обычных людей, которые подвержены этой майе. То есть он настолько в другом мире, что очень тяжело бывает представить, а как воспринимают мир человек, подверженный майе. И поэтому иногда вот мы в текстах читаем, что многие великие учителя в йоге, они сознательно рождались в следующей жизни и, ну, так если так образно говоря, сами на себя напускали известного количества майи, чтобы понимать лучше тех, кого они будут учить. Но еще раз, как только вы преодолеваете майю, как только вы преодолеваете иллюзию, она вдруг растворяется, как если бы ее не было. Ну и вот на предыдущем занятии мы начали рассматривать эту тему. А, собственно говоря, как же ж ее преодолевать-то, эту майю? А майя преодолевается знанием. Мы касались этого. То есть то знание, которое преодолевает майю. Но вот тут есть маленькая такая серьезная путаница. Дело в том, что знание знанию рознь. И то знание, которое необходимо для преодоления майи или иллюзии, иногда называется высшим знанием. Только лишь оно в состоянии нам, ну, как бы дойти до понимания иллюзии, до понимания вообще, что же это такое. Еще раз, вот я тоже как бы ставлю в своей даже речи знак равенства между майей и иллюзией. Но по сути дела майя — это майя, иллюзия — это иллюзия. Иллюзия — это одно из возможных проявлений того, что называется майя. Еще раз, майя не плохая и не хорошая. Так вот, поставить под контроль майю можно знанием. Но когда мы говорим слово «знание», сразу же какие ассоциации? Ну, вот какой-то толстый учебник, который надо прочитать, зазубрить, сдать экзамен, получить пятерочку. Вот. И потом забыть после экзамена на третий день просто все, что было выучено. Просто вот так забыть и никогда не возвращаться. Вот это у нас обычная ассоциация со знанием. Дело в том, что когда имеется в виду знание, которое преодолевает майю, оно имеет какую, как бы, знаете, вот еще раз, мы на прошлой лекции остановились на этой теме, как бы некий, так сказать, шкурный такой оттенок. В том плане, что это знание, помноженное на опыт применения этого знания. Вот чем отличается выпускник высшего учебного заведения, скажем, инженер, от там главного инженера какого-нибудь предприятия, там дядечка, который там на этом предприятии уже 40 лет проработал? На первый взгляд, один обладает какими-то там, ну, каким-то аппаратом, скажем, математики, физики, механики, то есть, ну, что-то выучил он, да? И второй. Скажем, за эти 40 лет ничего не поменялось. Ну, как был сопротивление материала, так и осталось. Как была там какая-нибудь там электротехника, так и осталось. А на этом предприятии применяется немножко того, немножко того, немножко другого. В общем, знаете, как в этом анекдоте, да, что, знаете, работаю на фабрике по производству швейных машинок. Сколько, говорит, домой запчастей не приношу, не собираю, получается автомат Калашника. Вот. И, то есть, вот немножко, вот один молодой специалист, другой 40 лет проработал на этой фабрике. Такой, действительно. Разница между ними опыт. У одного это как бы просто набор каких-то фактов, которые он где-то на веру воспринял, ну, какие-то действительно экзамены сдал, зазубрил там, что-то вроде даже, кажется, знает. Более того, этот может молодой специалист еще умничать на эту тему, еще как бы этому убеленному сединами, значит, этому человеку еще и показывать, что вот здесь-то так, это так. А вот второй обладает в этом смысле более тем знанием, которое бы мы назвали йоговским знанием. Он не просто знает, он на своей шкуре, что называется, каждое это знание осуществил. Там, когда у него какой-нибудь там генератор поломался и пришлось его там самостоятельно там перематывать или уж не знаю что сделать, он понял, что вот эта вот теория, которую учили, и вот ее воплощение именно вот в этот материал, металл, вот он прошел это. И на стыке теории и практики, на стыке вот этого вместе рождается что-то совершенно неуловимо мистическое. То, что как бы все чувствуют, но никто выразить не может. У этого убеленного сединами, значит, этого инженера вырабатывается очень странное такое свойство, что в его присутствии прибор какой-нибудь начинает барахлить, стоит ему так гневный взгляд, значит, бросить на этот прибор такого убеленного сединами инженера, как тот начинает хорошо работать. Ну, это, помните, известный еще в советские годы эффект телемастера, что телевизор плохо показывает, только на пороге телемастер хорошо показывает, только ушел, значит, опять плохо. Ну, это, конечно, шутки, анекдоты, все, но... Вот только то знание, которое вы не просто знаете, вы еще чувствуете, потому что вы много раз его осуществляли. Вот, казалось бы, какая разница? А йога говорит, что нечто неуловимо мистическое добавляется. Это уже отходя в сторону, вот скажем, вот в кругах, где я изучал йогу, очень с прохладцей относятся к умникам в области йоги. Ну, то есть, есть такие люди, они обычно говорят, о, я уже йогу прошел, я тантру прошел, я тут прошел, все прошел, я уже все знаю. И действительно, там, на санскрите, там, что-то там, в общем, начинает чирикать очень много таких всяких умностей. Но ничего из этого не практиковал. То есть, все его умничья, это щебетание, за которым нет основы. Нет, конечно же, теория йоги очень нужна. Но по-настоящему слушать такого человека начну только после того, как он хоть что-то сделал, что называется, на своей шкуре. Так вот, когда человек приобретает вот это вот знание, и ну, с формальной точки зрения можно сказать, что это знание, с одной стороны, формальное, ну, действительно, он прочитал книгу, с другой стороны, если угодно, такое невербальное знание. Он действительно своими руками попробовал что-то сделать. У него где-то там какие-то ассоциации родились. Значит, когда он это все делал, это все у него обратилось в что-то, в нечто живое. Действительно, для иногда, иной раз, такие убеленные сединами, там, скажем, инженера, они относятся к, там, к какому-нибудь агрегату, который они уже 40 лет там чинят, как определенному живому существу со своим характером. Более того, вот он знает, что значит, вот действительно там, что такое среднее между каким-то таким шаманским отношением, и в то же самое время он как рентгеном его просвечивает, ему говорят, там, Василий Иванович, значит, вот в очередной раз там какой-нибудь там прокатный стан поломался, а он уже ментальным взором, значит, как этим рентгеном так раз просветил, а, да там ту шестеренку подправь, ту действительно подправили, заработал. Откуда он знал? Как он? А вот он как не то что знает, он чувствует это все. Вот некая такая аналогия и нужна для того знания, которым преодолевается майя. Поэтому есть у нас в повествовании хатха-йоги такой афоризм, что... Нет, не в хатха-йоге. Или в хатха-йоге, или в крия-йоге. Неважно, там он повторяется на разные лады, что без практики, ну, я своими словами, без практики все это умничание никому не нужно, и оно скорее еще большую майю, то есть еще большую иллюзию может напустить, нежели рассеять, помочь рассеять ну, ту майю, с которой мы боремся, иллюзию с той, с которой мы боремся. С формальной точки зрения, как бы для того, чтобы преодолеть майю, нужны три силы. В нас заложены это ичха-крия, джнана-крия и это, сейчас, все уже сбился, все. Сила знания, сила воли и сила действия. Вот три нужно компонента. Вот когда эти три компонента вместе смешаны, рождается эликсир, который действительно может преодолеть майю. То есть вы должны действительно обладать, ну, таким как бы сухим знанием, теорией. Вы должны на своей шкуре, значит, это сила знания, на своей шкуре это все осуществить. Сказано хатха-йогой заниматься, хатха-йогой, не считать себя уже высокопродвинутым, там, обычно я слышу, я уже высокопродвинутый йог, я уже до раджа-йоги дорос, я уже теперь только медитирую, а в позы не скручиваюсь, чем я уже гуру. Опасное заблуждение, чудовищное, список неудачников, кто вот таким же путем шел, можно писать до бесконечности. В результате превращаются либо в циников, либо в каких-то полудебильных, прошу прощения, таких умников, которые сами, ну раз, не знают, что говорят. Они, как ни странно, потом начинают делать очень серьезные, такие чисто логические несостыковки у них. Ну да бог с ними. Итак, сила знания мы должны знать. Ну знать, вот действительно, как вот книжку прочитал, набором знаний стал обладать. Потом пропустить это знание через свой опыт. На этом стыке добавится что-то. Что-то неуловимое, абсолютно неуловимое. Еще раз, человек, молодой выпускник какого-нибудь учебного заведения, блестяще его закончивший, но ни дня не проработав там, скажем, в реальном производстве, ноль с точки зрения вот, обладания ну, того, что особенно ценится и что, в общем-то, за что деньги платят, ну не у нас, на Западе, очень серьезные деньги платят хорошим специалистам со стажем. И когда вы будете устраиваться на работу, никого не будет интересовать ваше образование. Будет интересовать последние 2-3 года работы. Все, образование какое угодно может быть, важно 2-3 последних года работы. Так вот, сперва знание, потом это знание через себя пропущенное. Но, как ни странно, и этого мало. Нужна третья составляющая, основополагающая, как вы понимаете, это волеизъявить, чтобы вот так оно и было. Волеизъявить, если угодно, преодолеть майю. Майя очень странная вещь, то есть, как говорится, она обеспечивает свободу воли во всем, в том числе и в том, чтобы преодолеть саму майю. Так вот, без этих трех ингредиентов, ичхи, джнаны и крии, это если на санскрите, или по-русски, значит, силы воли, силы действия и силы знания, не будете вы обладать знанием, способным преодолеть майю. Еще раз я хочу на этом подчеркнуть, к сожалению, тенденция такая пошла. Поедет какой-нибудь умник в Индию, найдет какого-нибудь гуру. Гуру ему действительно изложит концепцию, скажем, недвойственности мира. Тот ее зазубрит, оттокенные щеки надует от важности, приезжает сюда и давай всех учить, что он уже джнана-йог, что он уже, значит, ему не хатха-йога не нужна, и вообще все это пошло, все это низко, а он уже величайший из великих. А вот, к сожалению, такая тенденция сплошь и рядом наблюдается. Ну, еще раз, это всегда повод повеселиться для людей знающих, когда, значит, встречаешь такого джентльмена. Вот. Женщины, как ни странно, в этом отношении реже встречаются самоуверенные, просто они во многом компенсируют вот этой женской интуицией, они где-то понимают, что да, да, знание это все, конечно, хорошо, да, но вот есть еще реальная жизнь. А мужчины в этом смысле могут очень сильно уйти вот в теорию, в эмпирику, значит, вот он там витает в своих теориях, а жизнь должна подстроиться, значит, под то, что он считает. А потом очень удивляется, почему от него жена ушла, да, то есть... Или там еще что-нибудь. Ну, как вот. А, да, так вот. Значит, майя преодолевается знанием. Но еще раз, знание знанию рознь. Строго говоря, только лишь то знание, которое, вот я еще раз повторю такое, шкурное знание, помноженное на волевое знание и на знание, ну, если угодно, формальное, только лишь вот эти три компонента дают нам знание, способное преодолеть майю. А в дальнейшем, если мы этим обладаем, мы можем, во-первых, майю всегда растворять. Еще раз. Вот смотрю куст, смотрю разбойник. Но я обладаю вот этим знанием тройным. Или этой тройной силой. Раз, и исчезла майя. В мгновение ока мир переменился. Раз, и все поменялось. Правда, приходит и другая способность. Наоборот. Создавать иллюзию. Там, где надо. Тоже иногда очень полезная способность. Мы на прошлом занятии касались с вами этой темы, что клин клином вышибают. Иногда учителя йоги для того, чтобы помочь ученику избавиться от такого совсем неведения, в котором он упорствует, им обходным маневром, давали возможность ему, косвенно избавиться. Не впрямую, а с обхода. Но никогда и нигде, ни под каким видом, ни один йог или единя никогда не пользовались этой способностью управлять с майя иллюзией для вреда хотя бы одного из живых существ. Будь это человек или таракан, или инфузория туфелька. Только на благо, только вот на... Значит, духовное развитие. Значит, вот. Поэтому есть такой анекдот. Считается, что одна из самых древних профессий, значит, это профессия женщин легкого поведения. Это неправильно. Самая древняя профессия — это профессия иллюзиониста. Потому что весь мир был создан, строго говоря, можно интерпретировать, как гигантская такая иллюзия. Действительно, что мы не видим первопричины мира, мы видим следствие, потому что мы под действием майи с вами. Как только будет майя нами преодолена, мы вокруг не увидим ни стен, ни потолка, ни вокруг сидящих, мы вокруг увидим абсолюта. В этом смысле, когда вы будете читать такие умные книжки по йоге, что там един сидел, медитировал долго-долго, а потом все растворилось, и он увидел там, значит, какие-то светопредставления. Обычно в книжках очень красиво, завлекательно описываются. Почитаешь такую книжку, и самому заниматься хочется. Что ж, интересно, посмотри, как оно там все будет. Вот. Да, так вот, в этом смысле, с формальной точки зрения, действительно все честно. Майя преодолена, все, кругом абсолют. Но вот мы так просто с вами говорим. Есть майя, надо обладать этим знанием, точнее вот этим вот флаконом этим самым из трех составляющих. И вот мы так лихо с майей расправились, все, полили на нее вот этим знанием, и она испарилась, все. Если бы оно так было все просто. Майя, она на то и майя. Основополагающий, так сказать, принцип построения мира, что она тоже хитрая. Ну, в том плане, что иногда бывает так, что на каком-то грубом уровне моя рассеяна, на тонком осталась. Раз на тонком рассеял, оно на тончайшем осталось. То есть по своей утонченности она очень-очень-очень может быть предельно утонченная, май. И попадаться на ее крючки, на ее вот эти вот как бы отрицательные, если угодно, стороны, можно очень-очень-очень долго. Причем незаметно для самого себя. Очень часто бывает, особенно в йоге, когда действительно там попрактиковал, значит, приобрел массу способностей, последователей. Последователь, значит, как это в Индии, там поклоны тебе отбивают, ты такой, значит, гуру, улыбаешься, значит, весь такой благостный. И вроде бы вот он, значит, само живое олицетворение абсолюта. А где-то на тонком уровне осталась майя. Даже у самого, как говорится, высочайшего святого. Майя не остается только лишь в одном случае, когда мы растворяемся в абсолюте. Когда нет разницы между нами и им. До тех пор, пока хоть кто-то или что-то здесь есть, значит, есть всегда опасность того, что осталась и майя. Хотя бывают и исключения. Значит, дальше мы идем. Да, так вот, к майе мы как бы приближаемся. Ведь фактически все йоги, вот у нас в школе йоги известны там два десятка йог. В открытом йога-университете мы не можем выпустить нашего студента преподавать йогу до тех пор, пока он хотя бы там, ну хотя бы в первом приближении не познакомится там с полутора десятком йог, иначе это недоделкин будет уже совершеннейший. Понимаете, вот, к сожалению, вот иногда под йогой подразумевается это, что человек умеет, вот он в спортзал пришел, набрал людей, и там на одну ножку встал, другую ручку поднял и говорит: делай как я. И все тоже подняли, и все говорят: вот он инструктор йоги. Да нет, друзья, это не инструктор йоги, это я даже не знаю, что это. Самый примитивный уровень, не знаю даже, что это. Вот, инструктор йоги, это очень гордо звучит. Это человек, который действительно может и в спортзале занятия провести, а потом и лекцию прочитать там для королевы Великобритании по философии йоги. Вот, иначе это... Вот, так вот, йог много йог. Самые разные они. Там хатха-йога говорит, там больше она через статические какие-то позы работает. Крия-йога через динамические. Там, какая-нибудь янтра-йога, визуализация чего-то. Но ведь по сути дела, это как бы, вот еще раз я повторю, как бы шкурное воплощение знания. То есть мало того, что есть знания вот йоги, так вот мы еще через все свои органы чувств, через все свои проявления как бы осуществляем это знание. Ну, раз тело есть и стоять может, ну почему бы его не поставить в замысловатую позу, значит, стойку на голове, в позе лотос или еще в что-нибудь. Если оно крутиться, вертеться может, ну давайте дадим ему крия-йогу. Все виды йоги. Значит, сексом мы занимаемся, прекрасно, есть йоги сексуальные. Значит, там говорить мы умеем, мантра-йога есть, там слышать мы умеем, и так далее, и тому подобное. Более того, есть йоги, скажем, йога умирания, умирать мы умеем. Есть йоги умирания. Вот не слышал про йогу рождения. Вот есть ли йога, что когда ты уже умер, воспользоваться ей, чтобы родиться? Вот я в отдельно взятом не видел такой йоги, не встречался, но упоминания в некоторых видах тибетских йог, у них как бы немножко так параллельно пошли, и поэтому какие-то вещи, может быть, даже лучше сохранились, кое-какие. У них есть, но она как бы входит в раздел йоги умирания, это раздел выбора будущего рождения. То есть вот все, ты уже умер, и наставления даются. Вот ты ж смотри, тебя потянет туда не лети, там плохо, лети. Помните, это самое, и старуха, туда не ходи, снег башка попадет, больно будет. Вот точно так же, значит, вот по всей видимости йога рождения. То есть как бы получается, что йога, она всеобъемлющая, и мы как бы должны прожить это знание через все, через все, что мы только можем сделать. Через все. Не только через хатха-йогу, а через все вообще. Вот поэтому и такое многообразие йог. На самом деле больше, чем два десятка, но у нас в школе сохранилось их столько. Вы тоже должны помнить, что йога-то исчезает. Еще, слава богу, что хоть это сохранилось. Да, так вот, получается так, что пропуская себя через эти йоги, мы как бы разные аспекты одной и той же майи преодолеваем. И до тех пор, пока хоть один аспект не преодолен, все. Я знаю очень много людей, которые, по этим индусским канонам, товарищ один удалился в горы, как это он называл, брахмачарию он там это соблюдал. А понимал у него очень так примитивно и пошло, он ее понимал как воздержание от секса. Сидел, действительно больших высот, там и в медитации достиг, и все, там чуть ли не по воздуху уже летал. Все, и вот его перемкнуло, что все, уже пора людей учить. Действительно пора, потому что это эгоизм, когда ты там сидишь и только над собой работаешь, то есть... А люди хлеба просят, а ты думаешь, как бы им там черные икры дать. Вот, возвращается в этот мир, думает, раз у него все так хорошо, у него там будет хорошо во всех отношениях, вот у него, подружка, вот у него уже, там семья, все. И бабах, совместная жизнь, и тут он начинает понимать, что вся его святость вот в обычной бытовой жизни куда-то слетела. Это майя была не отработана. Вот точно так же во всем остальном. Как только хоть один аспект оставите неотработанным, знаете, там может притаиться майя. И вы 99%, устранили иллюзию, а последнюю не устранили. И вот идете, действительно смотрите, там разбойник. И вместо того, чтобы по прямой пойти, даете крюк в 300 километров, как если бы вы вообще йоги не знали. Вот, поэтому... С майей тоже надо, не надо недооценивать противника. Точнее, это не противник, тоже нельзя так говорить, как противник, потому что противник это что-то отрицательное. Не надо недооценивать, гениальности абсолюта, который создал майю. Уж поверьте, если он ее создал, то в этом смысле, понимаете, получается так, что постигая майю, мы в этом смысле приближаемся к абсолюту. То есть, и если, абсолют смотрит на нас, как на своих детей, то я больше чем уверен, что он доволен своими отпрысками, что да, родителя, что называется, это самое, превзошли. То есть, я думаю, он похвален. Вот, это не такая простая, тоже у меня нет времени долго и скрупулезно и досконально с привлечением санскрита, логики излагать тему майи, нет времени на это. Поэтому, как вы обратили внимание, я излагаю больше с позиции такой бытовой, какой-то такой обычной. Все эти трактаты будете читать потом, когда поймете смысл, будете добирать детали. Потому что если не будет общего смысла, вы не сможете читать детали, вам скучно станет, вы выбросите это все. А трактаты очень интересные по йоге, если понимать, о чем там пишут. Очень, как детективы читают, детективы отдыхают просто. Но одна беда, если не понимаешь, о чем, скучно. Да, так вот, быстро все излагаю. Майя, термин такой... Серьезный, очень чрезвычайно интересный, чрезвычайно многогранный и в то же самое время простой до безобразия, вплоть до того, что когда мы начинаем обладать этим знанием, и когда эта майя исчезает, она исчезает так, как если бы ее никогда и не было. И вы будете тоже, вероятно, часто встречать людей и такие высказывания, что ребята, ни к чему стремиться не надо, ваша суть и так уже просветлена, ничего делать не надо, все, значит, религии, философские учения, течения, там, йоги, все они вас обманывают, дурят, ничего делать не надо. Вот это какая, знаете, западная сейчас такая тенденция пошла. Надо веселиться, надо осознать, что ты уже, значит, просветленный, тут же станешь просветленным, все остальное это все чепуха. В общем, на самом деле очень опасные речи, что это не есть в полной степени неправда, это есть полуправда, а нет ничего более страшного, чем полуправда. И вот, значит, вот там какой-нибудь мастер приедет куда-нибудь там в Америку, ну, в Америку едут, там же побогаче, посытнее из Индии-то, ну, раньше. Научит своих последователей, что, ребята, ничего делать не надо, надо, значит, расслабиться, отпустить ситуацию, а еще лучше травки покурить. И вообще все станет, значит, вообще в просветленном состоянии. А, ну, действительно, там есть люди, которые там вот в этой гонке, они все зажаты, и вот эта вот попытка, что их с них снимают, эти оковы, да, на какой-то... Ну, действительно, дает, может быть, положительный небольшой толчок, что они действительно на все смотрят, как если бы они уже были просветленные, и кое-кому, говорят, это помогает, помогало. Но потом учитель уходит, остаются последователи, которые обладают формальными словами, но не пережившими это. И это превращается в страшный яд, когда начинают везде говорить, а типа ничего делать не надо, а вы уже просветлены. Какая йога? Какая хатха-йога по утрам по 40 минут? Да вы что? Вот буду еще корячиться, я уже и так просветлен. Это очень опасная вещь. Потому что это тормозит человека на пути. Причем иногда тормозит самых вменяемых. Вот он до этого там 10 лет практиковал, а тут раз ему такую идейку подбросили. С одной стороны правда, с другой стороны неправда. Так вот, друзья, помните, что сказать, что мне ничего не надо, вы сможете только лишь с того момента, как вы полностью преодолели майю. Если вы ее не преодолели, вы не имеете права такого говорить. Более того, призывать других ничего не делать. Потому что карма за ничего не делание будет ваш. Вот вы его призвали ничего не делать, вот он ничего не стал делать, а должен был. Вот я к чему это говорю? Еще раз, майя до тех пор, пока она на нас действует, как если бы она была реальность. И действительно, чтобы... достичь каких-то, в том числе и духовных высот, приходится и паломничество, прошу прощения, в нагом виде в каком-нибудь храм высокогорный совершать, и крия-йогой до посинения заниматься, и медитировать так, что, значит, этим самым чертям в этом в аду тошно становится, и что только не делать, и себя держать, и в очень жесткой узде. И в то же самое время мы помним, что йога, это наука того, где надо себя заставить и где можно себе позволить. И в то же самое время, после вот таких аскетических, очень серьезных подвигов, уйти в совершенно противоположную крайность. Уйти в радость, наслаждение, веселье. И вот эти многочисленные переходы, то, что как раз и составляет ядро йоги, вот эти многочисленные методы, надо делать до посинения. И только лишь в этом случае есть шанс, что вы обретете это знание, которое устранит майю. А вот когда оно устранит, вот только лишь с этой позиции вы можете сказать, да, действительно, для просветления ничего не надо, оно и так уже внутри. Действительно, надо осознать, что я уже просветленный, я стал просветленным. Ну, понимаете, прежде чем такое сказать, надо столько практиковать. Вот, поэтому вот это очень опасная полуправда. Будьте очень внимательны, настороже. Полным-полно таких вот людей, которые, ну, не совсем разобрались в этой теме. Вопросы.
Ну, как понять, что моя ушла в бытовом смысле?
Как понять, что моя ушла в бытовом смысле?
Пытается устранить маю, как он поймет, что иллюзия исчезла?
Да, вы серьезно задаете вопрос. К сожалению, формального критерия дать нельзя. Почему? Потому что может возникнуть так, что человек может считать, что он уже преодолел майю. Но это всего лишь может оказаться более тонкая майя, которая внушила ему мысль о том, что он уже преодолел майю. То есть это очень-очень такой серьезный момент. Очень-очень серьезный момент. То есть с формальной точки зрения такого руководства и не дашь. А, точнее, критерий всегда изнутри, а не снаружи. Не существует такого прибора или не существует такого, знаете, соберем консилиум, который будет, к нему будут йоги приходить, а этот консилиум будет решать. Так, этот человек уже преодолел майю, это так себе, а это вообще еще там не занимался. А почему? Потому что снаружи, это не определить.
Самому как
определить? А?
Самому как определить?
Ой, есть очень неприличное высказывание на этот счет, но я позволю себе пошлости, произнесу его. То есть, знаете, в этом смысле это как оргазм, не перепутаешь. То есть, будет такое сочетание, не перепутаешь. Но, правда, это выражение относилось к другому, так сказать, это к самадхи. То есть, а могу ли я медитировать и пропустить момент самадхи? Да? Ну, тут медитировал вчера, вдруг у меня самадхи была, я даже не заметил. Вот, примерно вот из той же серии. Еще вопросы. Вы вопросы задаете. Дело в том, что, понимаете, даже когда я, давайте вот действительно с формальной точки зрения, понимаете, когда я говорю слово абсолют, каждый из вас может в гневе встать и бросить мне в лицо. Мужик, какой абсолют? Не видел никакого абсолюта и видеть не хочу. И вы знаете, что весь наш мир сделан так хитро, что с позиции вашей личной вселенной, если вы не хотите, чтобы был абсолют, вся вселенная станет так, как если бы его и не было. Понимаете, да? То есть поэтому отвечать на вопросы, какая была его цель, если здесь еще, строго говоря, надо подойти к тому, что он там есть, к этому подойти-то тяжеловато, это уж совсем как-то тяжело. Поэтому атеист мне приходит и говорит, почему йога и религия очень жестко дистанцируются. Друзья, это очень такая тема. Только начинается религия, все начинают быть недовольны. Один думает, что там на небесах все так-то и так-то, другой эдак-эдак, третий так-то и так-то. А я, честно сказать, не знаю, что им сказать. Почему? Потому что, вижу там человек искренне, там, вот он в это верит, ему это помогает, и действительно стал лучше, добрее. Ну, слава богу, вот и пускай так и продолжается. У меня один товарищ, вот он это самое, там сейчас ударился в одну религию, так я рад, причем такую немножко, такого, знаете, вот, типа даже что-то такое сектантское. Я рад, почему? Потому что он в противном случае бы спился, а так пить перестал, стал там жене, значит, с детьми подарки дарить. То есть это очень такие деликатные темы. Только начинаешь про религию, атеисты недоволен. Начинаешь про атеизм, кто-то из религии недоволен. И вообще лучше не касаться. Когда я говорю, там абсолют, придет какой-нибудь буддист, скажет, какой абсолют? Вы что, пустота? Пустота, сияющая пустота, вот это есть. Придет даосист, скажет, да какая пустота? Дао, друзья, дао, космический закон дао, какая пустота, какой абсолют, вы что, бредите? И попробуем что-нибудь ответить на эти все вещи. Замучишься, причем все останутся все равно недовольны, а ты останешься крайним. Вот, поэтому эти темы очень такие деликатные. А когда мы говорим о смысле, в некоторых религиозных или философских учениях говорят, а смысла нет. Другие говорят, а это игра. Игра. Вот решил, значит, этот наш начальник абсолют поиздеваться над нами. Устроил этот мир и хохочет, смотря как мы там, значит, в этой мае барахтаемся. А он надрывается, за живот держится. Да? То есть иногда пытаются представить, что вот все, весь мир был создан как игра. Это одна из концепций. Она иногда очень хорошо что-то объясняет, но она не полная. Мы не знаем, почему Абсолют создал весь этот мир. И вообще, ну как бы, мы не знаем. Если он хотел поиграть, ну это была, в общем, не смешная, неудачная шутка. Да? Вот. Если вообще здесь темы, значит, эти все темы, они уходят к разряду сверхлогики. Мы с вами, друзья, сейчас находимся в плоскости логики. У нас есть причина, у нас есть следствие, мы, значит, что-то все там понимаем. А вот такие вопросы, как для чего была создана Вселенная там, и так далее, а это уже относится больше к сверхлогике. И пока мы не поднимемся над область логики, бессмысленно, ну то есть мы просто не подберем ни слов, ни мыслей, чтобы ответить на этот вопрос. Еще вопросы?
Когда понизить уровень вопроса, а простому человеку, как себе объяснить, что нужно заниматься там развитием? Кроме внутренней потребности, есть какое-то логическое.
Еще раз, я не совсем ухватил вопрос.
Не хватает области, зачем создана
Вселенная, да.
Зачем
мне заниматься йогой?
Да, ну,
да. Значит, ну, зачем? Вот зачем мне заниматься йогой? Видите, вот здесь очень-очень серьезная вещь. Но это уже больше из вопроса карма-йоги. Не, ну конечно, я могу сейчас дать более такие тривиальные, такие обычные рекламные ходы. То есть будете заниматься там, целлюлит исчезнет, похудеете, станете красивым. Да. То есть, ну, сейчас этим нет. Ну, строго говоря, к йоге все приходят изнутри. То есть снаружи не существует никаких факторов, если изнутри не будет волеизъявления. То есть если нет внутри желание или волеизъявление там, поменять свой мир к лучшему, то вот никакие другие аргументы не сработают, даже самые-самые продуманные. То есть это как бы... Вот мы сегодня вот говорили про абсолют, даже про какую-то философию, но вот представьте, вот жил человек, долго жил, много жизней, создал свою личную вселенную, атеист. Ни во что не верит. Считал, что, как говорится, прах праху, из праха вышел, туда же, значит, и уйду. И он имеет право жить по тем законам, которые сам себе придумал. Если он хочет, и он, ну, как бы, желает, чтобы оно все так было, оно так и будет. Но если он вдруг волеизъявит двигаться в другом направлении, почему или что будет причина, это уже другой разговор, то он начнет двигаться в этом другом направлении. То есть я вот что хочу сказать, что весь мир Майи, то есть последнее слово за каждым из нас. То есть каждый из нас должен волеизъявить, пойду ли я в эту область самопознания или не пойду. Ну тогда вопрос, а для чего тогда все эти лекции, которые вот я сейчас здесь перед вами, значит, лекцию читаю, те древние знания, которые, значит, сам получил от учителей, ну то есть как бы это же не я придумал все. Вот, только лишь с одной целью. Вы, еще раз, сравните все то, что есть у вас внутри, потом вы услышите, как оно бывает. И вы решите, что вам вообще ближе. Тот мир, который вы сами для себя создали и мучаетесь в нем. Но ведь вы могли бы создать мир, в котором бы не было мучений для себя лично. И вот видя, как говорится, на чаше весов, вот бывает так, бывает так, бывает так, бывает так и бывает так, вы уже сами для себя волеизъявляете, что вам ближе. Поэтому навязать мы ничего не можем, убедить Никого мы не можем. Мы можем показать, что вот так бывает. Но будете ли вы жить потому, как это так бывает, или не будете, это целиком и полностью зависит от свободы, как говорится, вашей личной воли. Пойдете ли вы в область самопознания или не пойдете. Вот я, пожалуй, бы так ответил на это. То есть показать, а все аргументы как за, то можно миллион придумать, которые будут опровергать эти аргументы. То есть здесь требуется нечто такое высшее, что исходит изнутри каждого из нас. Вот волеизъявление. У нас, кстати, будет лекция по этой теме, которая будет называться «Воля». Еще вопросы есть? Так, если вопросов нет, давайте еще раз, значит, вот вернемся к этой нашей теме «Майя иллюзия». А, да, пожалуйста.
Хотела спросить, что происходит с обидной точки зрения, когда майя рассеяна?
Простите, еще раз я не рас...
Со зрительной точки зрения.
С какой точки зрения?
Визуальной. Когда майя рассеяна. Вот мы видим формулы.
Да. Можно чуть-чуть погромче, я вот...
Судя по лекции, все формы, это иллюзия, которые вы сейчас
видите. Судя по лекции, все эти формы... Нет, друзья, этого я не знаю.
Нет, мне так все не нужно.
Я вот, ей-богу, я очень плохо слышу, поэтому...
Я вижу правильно.
Да.
Это майя.
Ну как сказать майя? А кто-то скажет, это абсолют. Но вы воспринимаете его как камень.
Просто в лекции было сказано, и стена исчезнет, что вокруг все исчезнет.
А, ну это аллегорически вы, конечно, понимаете. Уж меня не хватайте за руку уж по таким-то этим пустякам-то, да? То есть имеется в виду, что вы поймете, ну как вам сказать, что даже в другом ключе хотел дать этот пример. Иногда говорят, что весь мир это иллюзия. Нет, друзья, весь мир это не иллюзия. Это, весь мир это абсолют. Но только мы не видим в нем абсолюта, ну, с точки зрения, потому что на нас действует иллюзия. То есть, вот точно так же, как и со змеей и веревкой, вы видели змею, но вдруг она превратилась в веревку. То есть вот что произошло с вашим зрением в этот момент? У вас что, там глаза отвалились, растворились, да, или темнота такая, знаете, бабах, все. Нет, вы что видели, то и видите. То есть поэтому говорить, что же человек видит, когда майя преодолевается, ну вот я вас еще раз отсылаю к этому примеру. Вот что вы видите, когда вы идете и видите, что разбойник, а чуть поближе подходите куст. То есть вот примерно в этом же ключе вы можете ответить на этот вопрос. Но не в том плане, что действительно иногда, знаете, люди так, ну, либо какое-то светопредставление начнется, да, вот покрывало майя упадет, и все, и как, начнет все на фейерверк. Вот, либо наоборот, что там будет серый туман такой, все скучное, однообразное, никакое, единообразное. Так, ну все, у нас уже время. Еще вопросы есть?
Скажите, да. Майю победить до конца нельзя.
Почему?
Нет, ну на 100% я думаю, до конца ее победить нельзя. Может, она примет какую-то другую хитрую форму.
Хороший вопрос, чудесный вопрос. Можно ли победить майю до конца на 100%? Учение йоги дает категорический ответ. Да. Причем не просто можно, но и нужно.
Нет, ну нужно это понятно.
Нужно, но и можно. И да, теперь дальше. Вот. Продолжение, я прошу прощения, да? Вот как про абсолюта, да, опять можете встать и мне сказать, мужик, за слова отвечаешь за свои, да? За базар, да? Вот, вообще откуда ты это все придумал? Друзья, откуда мы вообще все взяли это знание? Это знание нам досталось именно от тех, кто преодолел майю полностью. Понимаете?
Чум. Может снова ввести в заблуждение, опять же.
Нет, конечно же, если бы...
Учителя,
нет, абсолютно, вы абсолютно правы. Если бы, как говорится, я не был бы заблужден в мае, да, и обладал бы этим знанием. Друзья, я ведь вы должны помнить, ведь я здесь не учитель йоги. Я это, громкоговоритель. Знаете, в одно ухо мне шепчут, а я как бы озвучиваю, да, то есть, как говорится, не надо, как это, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Вот, просто в том плане, что если бы я обладал вот этим уровнем над Майей, и сейчас бы после этой лекции, я больше чем уверен, все бы просветлились. Но так как Майя везде, ну то есть знаете, да, вот доходит, да, доходит. Но доходит почему? Потому что, ну вот вы волей изъявили в своих жизнях создать именно те вселенные, которые создаете со своей там Майей. Майя может быть самая разная. Иногда она очень интересная, она ассоциативная. Я привел какой-нибудь там, скажем, вот сегодня пошлый пример, да? Кому-то это понравилось, до кого-то дошло, а кого-то наоборот передернуло. И какой оргазм, вы что, о чем вы говорите, говорится, мешаете высшее с чем-то таким, да? У каждого свои ассоциативные связи. А что это такое, майя? То есть, вот я напоминаю, да, если такой величайший, значит, этот самый, там, Един, там, или, даже, скажем, тот же Будда, учил своих, значит, этих учителей, уж он-то точно майю преодолел, он там достиг просветления. И то не сказать, чтобы все на 100% после Будды тут же, значит, просветлились. То есть все равно еще какая-то майя остается. Она есть везде, конечно. Но вопрос в том, что как бы все это знание, оно приходит к нам как подарок. Оно приходит нам от тех, кто преодолел майю. И дает нам, ну как бы, очень здорово. Друзья, все духовные знания это подарок. Кармически мы заслуживаем их только лишь в том плане, что на нас, как говорится, что-то высшее обратило внимание. Мои учителя обратили на меня внимание, хотя балбес был я, редкий, я не знаю почему, но видать что-то там хорошее сделал когда-то, да, то есть они сказали, ну да, дурак, но в принципе это лечится, вот, но я не могу сказать, что я заслужил его, потому что если бы я его заслужил, я бы и сам преодолел майю, и сам бы уже был на том уровне. Это очень сложные такие вопросы, чисто философские, откуда это запредельное знание, откуда оно? И есть ли гарантия, что я его получаю, что оно по пути не исказилось? Сколько угодно таких примеров я вам могу приводить. Они на каждом углу, я вам рассказывал, у меня была библиотека, у меня был один интересный текст, я его очень любил, интересный текст. Я собирал переводы этого текста. Переводы, значит, был с санскрита на английский и с английского на русский. У меня было 5 или 6 вариантов, совершенно разных. Такое впечатление, что это вообще книги совершенно о разных предметах. Я, может быть, рассказывал, может быть, нет. Я перестал собирать эту библиотеку, когда мне там попал очередной экземпляр. Это компьютерный перевод. Вот компьютерно у меня в машину просто запихнули и переводчиком перевели. Абракадабра редкая была, понимаете? Чушь просто редкая была. Вот что это, как не майя? Вот вы сейчас подниметесь наверх, там миллион книжек по йоге. Миллион. Источник, вероятно, действительно один и тот же. Но каждая книжка по-своему обросла майей. На одну, значит, переводчик, там, другую, там, ну, в общем, по-разному. Поэтому это очень сложная тема. Очень сложная. Так, все, да?
Просветление-то есть 100% преодоление майи?
Да нет, мне кажется.
Ну...
Нет, ну, друзья.
Она вводит в заблуждение, будет вводить в заблуждение.
Не, ну это же не что-то плохое, это же разное.
Нужно постоянно держаться.
Это просто принцип.
Ну, дискуссия у нас тут, да. Вот. Да, так вот, я прошу прощения, должен ответить на вопрос. Еще раз. Да, ну... Смотрите, да, то есть, ну как можно от обратного, можно даже не вникать в вопрос от обратного. Вот человек, который достиг просветления и узнал, как все сделано, да, на свете. Ну понятно, если он узнал, как все, как, вот я подчеркиваю, все, значит в том числе и майю. Значит все, значит преодолел ее. А вы помните, что как только человек обладает знанием, майя перестает на него действовать. Я вот хотел, ну давайте я еще украду 5 минут у вас. Резюме такое. Резюме, маленькое резюме, потому что тема сложная, всего 2 лекции на эту тему, хотя надо было 10. Я уж не стал в дебри, там шаг влево, шаг вправо, я уверяю вас, у вас миллиарды бы вопросов возникли, но я хитрый. Я именно так провожу тему, чтобы у вас вопросов не возникало. Вот я в конце, да, в конце спрашиваю. Да, значит, так вот, итак, на этой лекции мы с вами еще раз подошли к такому моменту, что майя преодолевается знанием, но знание знанию рознь, и только лишь тому знанию, в приобретении которого мы приложили, собственно, само приобретение знания, пропускание этого знания через себя, и, так сказать, волеизъявление приобретения этого знания. И каждый из этих 3 ингредиентов абсолютно необходим. Если не будет хотя бы одного из них, то у нас не будет того знания, знанием, значит, чего преодолевается майя. А будет оно такое половинчатое, или, как сказал Козьма Прутков, узкий специалист, подобен флюсу. То есть вот он односторонний, и все. Так вот, фактически, майя исчезает, как если бы ее и не было вообще для тех, кто обладает этим знанием. Но майя, как говорится, превращается в такой очень серьезный действующий фактор для тех, кто не обладает этим знанием и попадает под действие майи. И в этом смысле, вот с позиции человека, который не преодолел майю, для него действие майи реально во всех своих проявлениях. Для человека, который преодолел майю, мало того, что майя перестает над ним существовать, значит, вот, перестает на него действовать, она сама по себе исчезает, как если бы ее не было никогда. Не остается предмета. Значит, еще раз, друзья, это тема для очень серьезной медитации. Вот она была змея, и вот она стала веревка. И вот за этот промежуток, когда была змея и стала веревка, было нечто, чего, в общем-то говоря, и нет. То есть, как стала веревка, вспоминаешь, да, была змея, помню, была змея, а теперь веревка. А где? Где то, что заставляло считать веревку? Оно раз и растворилось, как если бы его не было. То есть, это вещь очень-очень тяжелая для вот именно. Но она ключевая. А она ключевая не только в таких явных галлюцинациях, как с веревкой и змеей, как с кустом и с разбойником, но и во многих, многочисленных, в неперечислимом количестве других таких вот полутонов, полуоттенков. Я когда-то видел книжечку, у нас издали ее, как там называется так хорошо, «Как обманывать с помощью там диаграмм», «Как обманывать с помощью там», в общем, чего-то, чего-то, чего-то. Хорошая книжка. В том плане, как вот можно, это то, чем сейчас пользуются средства массовой информации и такие нечистоплотные рекламодатели. То есть как можно, подменивая какие-то моменты, вводить в такое заблуждение, что хоть стой, хоть падай, и продавать свой товар. Ну или как-нибудь там склонять общественное мнение в ту или иную сторону. Это вот сейчас этим пытаются пользоваться эти, как они называются, политтехнологи. Вот. Иногда это все очень неуловимо, но все равно сводится именно к понятию май. Все виды йоги, которыми мы занимаемся, в этом смысле сводятся к тому, что мы преодолеваем майю. Когда мы изучаем теорию, мы как бы добираем один аспект вот этого, чтобы создать это высшее знание. Когда мы делаем практику, мы как бы через шкуру приобретаем другой аспект знания. Одно дело, знаете как, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А вот когда и через овраги прошел, да, тогда что-то неуловимое, еще раз говорю, как у старого такого бывалого инженера, с опытом, люди с опытом, старой такой закалки мне приходилось встречаться, очень уважаемые люди. Нашу страну фактически построили они. Ох, очень бывалый. Вот он действительно, он чувствовал, он это производство свое, он чувствовал, он просто жил им, чувствовал. Вот. И еще кроме того, нужно волеизъявление. И вот только как только три этих вещи соединяются, то мы начинаем обладать тем знанием, которое позволяет нам преодолевать майю. Но все это, еще раз я хочу подчеркнуть, мы рассматривали на очень примитивном уровне, друзья. То есть вы уж не обижайтесь, но на более серьезный, к сожалению, нет у меня возможностей. Так, и давайте мы завершим. Да, и вот еще один такой маленький-маленький момент. Вот мы упомянули воля, знание, действие. Но в йоге есть еще одна маленькая оговорка, очень серьезная оговорка, что, как ни странно, самое главное – воля. То есть не самое главное, а изначальное – это воля. Будет воля, будет и знание, будет и действие. Но это тема другой лекции, которая будет так и называться. Воля. И я попрошу Евгения провести медитацию. А на этом я завершаю лекцию. Если у кого какие-то вопросы, найдите меня в другое время. Сегодня, я боюсь, не смогу с вами побеседовать.